Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Так, сегодня у нас 15 апреля 2024 года. И наша тема сегодня – это евровозня вокруг патриота для Украины и Иран против Израиля. Две таких разных темы. Начнем мы с евровозни, о которой вы наверняка уже слышали, в таком громком, достаточно шумовом оформлении, что Европейский парламент отказался согласовать финансирование Европейского совета до тех пор, пока не будут поставлены установки «Патриот» на Украину. Сколько при этом «Патриотов» будет поставляться, это неизвестно, но главное, что пока этот вопрос не будет решен, вот он это согласие давать не будет. И отсюда, соответственно, встал вопрос, как вообще этот «Патриот», то есть Европарламент, он играет какую-то роль в этом вопросе или нет, потому что вот известный украинский блогер Шарі, тот же написал, что на самом деле это все бюрократические игры, потому что никакого финансирования Евросовета Европарламент не утверждает, он должен только согласовать отчет за предыдущий год. Ну, он написал за 22-м, а может быть за 23-й год, скорее всего, наверное, за 23-й. И вот отсюда взялся интересный вопрос, то есть, ну, понятно, что это никакого влияния на реальное решение по предоставлению патриотов не окажет, это так, чисто шумовой эффект. Разобраться, что такое вообще эти органы управления Евросоюзом. Вот, у нас говорят «Объединенная Европа». Что в ней такое Европарламент, что за этот Европейский Совет, что за Европейская комиссия, и вообще, как они друг с другом соотносятся. И вопрос оказался очень интересным, потому что такой схемы управления, как в Европейском Совете, Союзе, простите, нет, наверное, ни в одном объединении в мире. Дело в том, что там, если считать только главные органы управления, их набирается где-то примерно штук 7. Сюда входит, ну, во-первых, так называемый Европейский Совет. Это высший политический орган Европейского Союза, который состоит из глав государств и правительств стран-членов ЕС. Почему государств и правительств? Потому что не во всех странах президент, например, является главой государства. Вот в Испании, например, во Франции он глава государства, а вот в Испании, рядом лежащая реальная власть, находится у премьер-министра и так далее. Ну, то же самое в Венгрии, например. Вот, это Европейский Совет, как бы высший политический орган, то есть тот, который дает руководящие указания, как надо жить дальше. Рядом существует Совет Европейского Союза. Вот не путать с Европейским Советом. Европейский Совет и Совет Европейского Союза. Да? То есть это сразу возникает такое легкое непонимание. Это что за советы? Это уже как бы орган, у которого труба пониже и дым пожиже. Вот. Он состоит из представителей государств-членов, по одному от каждого члена, ну, то есть, типа, как министры, да, например. И на этот орган, как ни странно, возложены уже серьезные полномочия, потому что он является одним из двух законодательных органов Европейского Союза. Вот кто-то может так дешево подумать, что если есть парламент, то это он и есть законодательный орган. Вот он законодательный орган ровно наполовину. Потому что половина состоит вот в этом Совете Европейского Союза. Творцы Евросоюза объясняют это так, что законодательные полномочия делятся пополам потому, что Европарламент, он представляет интересы народа стран Евросоюза. Он избирается прямым голосованием, там, правда, в каждой стране по своим правилам. На каждую страну определенная квота депутатов. Например, самая большая у Германии, там 99 депутатов, а самая маленькая у Мальты, у нее всего 5 депутатов. Вот. Но так или иначе, каждый избирает по своим законам, главное, чтобы это было прямое голосование. Ну и вот Европарламент представляет народы Европы. А что же представляет Совет Европейского Союза? А он представляет собой государство Европы. Вот как при этом ментально происходит разделение народов и государств, то есть народы отдельно, а государство отдельно. То есть те, кто управляет вами, это бюрократия, и у нее половина властных полномочий, а вторая половина это, собственно, народ, у которого другие властные полномочия. Вот как это все укладывается в общедемократическую схему самого демократического образования в мире, вот судите сами. Потому что я, например, как-то это с трудом понимаю, такое понимание демократии, да, что народу вообще-то предназначена ровно половина власти, а вторая половина власти, законодательной, заметьте, это тому, кто им управляет. Это уже не контракт между народом, прости, Вадим, я просто закончу, это не контракт между народом и своими управителями. Это как бы две равные части. Одни это те, которые управляют, а другие это те, каким управляют. И холопам так и быть дана примерно половина прав. Сразу закончу вот в контексте этого предоставления патриотов, что, насколько я понял, эти права еще и делятся не одинаково. То есть они законодательные, да, но, например, в части вот того же утверждения бюджета, что касается самого, собственно, утверждения бюджета, то вот этим как раз занимаются бюрократы, то есть Совет Европейского Союза. А вот что касается исполнения его бюджета, то есть насколько хорошо это было сделано, это функция торжественно доверена парламенту. То есть вы можете посчитать, когда уже деньги съели, и, как говорится, о них давно забыли, вот, правильно ли их съели, вот скажем так. Пожалуйста, Вадим, ты хотел что-то добавить? Тут еще много органов.
Да, я просто в очередной раз слышу, как вы вот, не поддеть западную демократию, вы, конечно, не можете. Ах, понимаешь, там существует это, не высшая, а верхняя палата парламента, да? Специфическое. Народ представлен, представители народа представлены, так или иначе. И в чем проблема-то? Ну, система сдержек и противовесок, да, сложная, но чтобы как раз не произошло то, что произошло с Советским Союзом, когда одна партия вроде как полностью избирается исключительно народом, состоит исключительно из народа, действует в интересах народа, а потом в какой-то момент раз, и от интереса народа они понимают, что а надо бы, знаете, как-то все вертануть обратно.
Ты знаешь, я на самом деле говорю это не для того, чтобы оправдать советскую систему, а просто потому, что то понимание демократии, которое вот таким образом реализуется в Евросоюзе, оно очень специфическое. Во всяком случае, вот этот вот Совет Европейского Союза никто как высшую палату парламента не расценивает. Я на всякий случай просто скажу. Ты сделал как бы аналогию, что ее можно было бы таковой считать. На самом деле она таковой не является. Не говоря уже хотя бы о том, что туда вот эти вот представители избираются, как говорится, не на каком-то хотя бы даже бюрократическом форуме, они тупо назначаются собственным правительством, и в любой момент они один могут быть выкинут и заменен другим. То есть тут даже эта часть аналогии хромает. Но это не все.
Да, а мне здесь вспомнился тогда система назначения в Совет Федерации, в нашу Верхнюю Палату, когда один представитель от исполнительной был власти, один от законодательной. Естественно, сначала как губернатор и председатель палаты ЗАГС Собрания. Так что, вот такое специфическое прочтение.
Я еще раз хочу сказать, что все это вместе в России считается хотя бы федеральным собранием. Я никоим образом ни разу не оправдываю ту систему, которая существует. Я-то, в общем, застал еще тот момент 93-го года, когда эти так называемые сенаторы избирались. Это уже потом их, как говорится, устаканили до назначенцев. А когда-то они были выборными. Но, во всяком случае, хотя бы теоретически это существует как две палаты парламента. То есть в Европейском Союзе этого нет. Есть однопалатный Европарламент и есть Совет Европейского Союза, которые тщательно просят его с его парламентом не путать. Это не мы. Да, вот парламент это там. Кроме того, есть еще такой орган, как Европейская комиссия. Вот, казалось бы, среди всех этих важных названий, Европейский совет, Совет Европейского союза, Европарламент, Еврокомиссия, это не пойми что. Это что, это вроде какой-то там сбоку припекнутый, так сказать, левый орган? Ошибка. Потому что это как раз самый главный орган Евросоюза и есть. Еврокомиссия – это тот, кто получает вот пресловутые 2% от ВВП в качестве, так сказать, наличных денег на карман, и чья задача состоит исключительно в том, чтобы эти деньги тратить. Как бы на нужды Европы, но тратить. Вот за их поступление, как их заработать, она не отвечает ни разу. То есть вообще это и вопрос ее не касается. Вы, главное, бабосы сюда присылайте, а мы уже их правильно тут распилим по направлению. Понимаете? То есть такой синекуры, когда есть только одно право и нет ответственности, но это надо, конечно, поискать. Можно найти сразу же аналогию, тебя опережаю, Вадим, с полномочиями президента России. Это, и это будет справедливо. Но здесь Европейская комиссия, которая, кстати, создалась раньше, да, чем появился пост президента России, она, в общем-то, обогнала и серьезно дала фору, да, относительно того, как можно жить полномочиями, никакими, так сказать, ответственностью за полномочия не злоупотребляя. Во всяком случае, когда я еще вел свою бизнес-деятельность, а это был 89-90 год, то есть, прикинь, еще сколько времени вообще было до Октябрьского переворота, новой конституции России и так далее. Еврокомиссия уже тогда работала вовсю. Так что уже тогда этот принцип существовал. Ну, естественно, он был раньше. Это тогда, когда я застал просто самое ее действие. Вот. И она таким образом, по логике творцов Объединенной Европы, образует вот этот вот треугольник ветвей власти. Заметьте, в ней нет судебной власти, это как бы отдельно. Речь идет о треугольнике именно Совет Европейского Союза, вот тот, который не главы, а тот, который пониже. Европарламент и вот эта вот Еврокомиссия. Еврокомиссия от Европарламента зависит следующим образом, никак. То есть, точнее говоря, некая зависимость есть. Это один раз вот председатель Еврокомиссии, он должен для того, чтобы его назначили председателем Еврокомиссии, получить большинство в Европарламенте. Вот над этим, по-моему, госпожа фон дер Ляйен сейчас как раз усердно и трудится, да, чтобы лишнюю пятилетку, так уж и быть, погорбиться на благо Европы. Вот, собственно, и все. Европарламент сместить ее, во всяком случае, не может. Он может ее только показать дорогу туда, а обратно там или отставка, или кулуарные какие-то игры, или скандалы, или еще чего-нибудь. Кстати, недавно скандал с фон дер Ляйен мы как раз разбирали. Вот. Так что, вот такое вот. Ну, до кучи надо еще сказать, что существует Европейская счетная палата, существует, само собой, Европейский центральный банк, тот самый, который имитирует евро, и который тоже как бы висит в воздухе с точки зрения ответственности. Перед кем и перед чем. То есть один раз тоже можно назначить, а потом уже дальше он функционирует как самостоятельное учреждение. Ну, типа как федеральная резервная система. Она вот такой со штатами. Ну и прочие мелкие крючки, типа Европейский суд по правам человека, который даже среди европейских органов власти никто и не перечисляет, но который просто существует как таковой. В которые как раз обращались наши сограждане в то время, когда они еще надеялись, что в Европе есть какое-то правосудие, и они могут его тут получить. А Россия, соответственно, членствовала в Совете Европы, и поэтому, по этой причине, значит, как бы была подведомственна Европейскому суду по правам человека. Сейчас это все уже в прошлом, но я просто отмечаю, что вот такое и есть. Вот такая вот архитектура, в ходе которой, как вы понимаете, для того, чтобы найти какие-то концы, кто отвечает вот конкретно за поставку патриотов на Украину, вообще невозможно. То есть Европейский парламент, он просто так схлопнул крыльями, в некотором смысле, да, сказав, да ептыть, да что ж это такое-то. Вот пока мы, так сказать, не добьемся этой поставки от вот всей вашей шараги, вот мы вам не утвердим отчет аж за 23-й год. Ну, как вы понимаете, от этого Европейский Союз, Совет Европейского Союза, равно Еврокомиссия, горько расплакалась и сказала, как же мы дальше теперь будем жить, если вы нам не утвердите этот отчет. Прямо-таки не представляем. Вот. Ну, вот то, что есть, то есть. Ну, кстати, чтобы закончить тему, все-таки одного патриота вроде Германия обещала поставить, но будем осторожны, да, обещать не значит жениться. Ну, вот, поэтому поставит она его в итоге или не поставит. В общем, все остальные от этого пока открестились. И это, в общем-то, разумно. То есть, надо уже, говоря серьезно, сказать, что патриот, наверное, он свои задачи выполняет в какой-то форме. Ну, как С-300, С-400 и так далее. Но игрушка дорогая. То есть, вот в своем полном комплекте он, в общем-то, стоит 1,2 млрд. Ну, я не знаю, это себестоимость его или по этой цене он продается, но в любом случае, как бы, дается недаром. С учетом того, что уже некоторое количество патриотов поставили, некоторое количество их уже разбили, а остальных, как бы, до оборота не хватает, значит, соответственно, добавьте нам еще, ну, штук 7 требовали. Вот. Согласились пока на одном, и то, как в предположительном ключе, что мы, так уж и быть, чего-нибудь от себя отщипнем. Понятно, что, в общем-то, никому не хочется бросать деньги в топку, если за этим не видно реального результата. И главная проблема, собственно, не в протестах парламента, а в отсутствии вот именно этого результата. То есть, если бы Европа понимала, ради чего она это все бросает, не на уровне общих лозунгов, а вот для чего конкретно вот этот вот миллиард надо вот взять и пересыпать. И что от этого изменится? Ну, вот я думаю, основной тормоз реальный, он состоит в этом. Он не выходит в область публичных обсуждений, наоборот, на публичном уровне все совсем согласны, говорят, да, да, вот будем прямо рубашку рвем на теле, вот, все обещаем, все поставим. Но реально мысль такая есть. Вот я о ней давно уже говорил, собственно, эта вот евровозня вокруг патриота, она просто лишний раз эту мысль подтверждает. Ты что-то хотел добавить, Вадим?
Вы знаете, конечно, все это лекции очень крутые, но по итогу-то, как считаете, добьются ли вот поставок на Украину-то или испугаются штрафа? Вот вы говорите, что ой-ой, боимся. Но они могут так сказать, а потом все равно принять.
Не-не, я вот когда говорится о вот этих самых патриотах, тут, кстати, наша Ирина 785 как раз задает вопрос, что на Украине пропагандисты уже стали беситься, что Запад поставляет оружие только по чайной ложке, а вы давно раскусили менталитет Запада, говоря у них, что у них есть свои интересы, дальше того же ожидать. Ну да, ожидать того же. Причем я подчеркиваю, вот здесь надо правильную грань провести в этих интересах. Вопрос не в том, что Запад боится России, Путина и поэтому не поставляет какое-то оружие, потому что им каждый раз говорят ай-яй-яй, это нехорошо, вы, так сказать, затягиваете конфликт и так далее. Они плевать хотели на эти предупреждения. Но то, что для них существенно, это то, что, в общем-то, начиналось все как бы с пустяков по нынешним меркам, да, ну, с какой-то стрелковки. Ну, грубо говоря, с советского вооружения, которое так или иначе осталось в странах бывших членов Варшавского договора, которое все равно надо было куда-то девать, потому что, ну, не из России же снабжаться запчастями к этому вооружению. Надо что-то покупать у хозяина, то есть у американцев. Вот. Соответственно, это оружие куда девать. Вот его, собственно, Украину и утилизировали. И до тех пор, пока эта утилизация шла, ну, как бы все было еще более-менее туда-сюда. Но сейчас речь идет о вполне современной установке, во всяком случае более современной у Штатов нет. Я уж не знаю, насколько она там лучше или хуже, там С-300, С-400. Наши говорят, что хуже, не знаю, не проверял. Вот. Но во всяком случае она дорогостоящая штука. То есть там и ракеты не маленькие, и ракеты стоят прилично. В общем, короче говоря, это не расходный материал, который вот так вот запихнул, так сказать, пострелял и сказал, у нас все кончилось, давай еще. Вот к такому образу действий как бы Запад не готов. Понимаете? Потому что когда тебе говорят, давай еще, он как бы понимает инерцию движения, что начали со стрелковки, а так постепенно через леопарды перетекли к патриотам. Но каждый раз все дороже. И как только это начинает дороже, в западной ментальности, чем дороже сюжет, тем сильнее встает вопрос, а за что я, собственно, плачу? Вот этот вопрос, он такой очень прагматичный, очень прямой, но в западном мозгу он встает постоянно. Когда ты, в общем-то, бросаешься, ну, условно говоря, говном, которое не жалко, я не считаю советское оружие дерьмом. Я просто говорю, что вот в изменившейся геополитической ситуации надо пить воду не из того источника. Поэтому для них уже потребленное количество, так сказать, из предыдущего источника становится обузой. А когда ты начинаешь делиться уже тем, что как бы потребно самому тебе, то тут встает вопрос, а ради чего это все делается? Вот что конкретно вы с этого хотите получить? Ну, то есть вы вот получите, условно говоря, 7 установок Патриот. И чего? И по вам перестанет прилетать? Нет. Так. Вы возьмете и с ними победите сразу Россию. Вот еще 7 патриотов поставьте, и все. И завтра мы уже подходим к Владивостоку. Я утрирую, конечно. Ну, нет, и даже об этом речи нет. Так, понятно. Ну, а чего тогда дальше? Ну, вот чтобы это длилось, чтобы Россия дальше не наступала на Европу. Ну, допустим, в Европе тоже в это слабо верят, это понятно. Это слова и дела, это разные вещи. Ну, а чего? Ну, вот мы длимся, дергаем за эту веревочку, она все тянется, тянется. Ну, и чего дальше? У России будет хуже. Ну, может быть, и будет. Пока что-то не видно. А когда ей должно быть хуже? Вот просто после этих 7 патриотов сразу на следующий день? Нет. Через месяц? Ну, нет. Что, через год? Ну, через год, наверное, эти патриоты уже кончатся. А тогда за что мы, как говорится, вот здесь вот платим? Вы понимаете, это очень простые, прагматичные, я бы даже сказал, циничные вопросы. Но, тем не менее, в западном мозгу они вертятся постоянно. Понимаете? И поэтому вот все эти перетряски, такие евродрязги, да, евровозня, она возникает вот именно по этому поводу. Я вам просто указываю на первопричину, откуда это берется. Понимаете, не то, какими словесными аргументами это все гарнируется, а то, что реально находится в мозгу. Надо просто понимать европейский способ мышления. То, что я, собственно, и пытаюсь вот передать нашим слушателям, ну, заодно и нашим властям, если до них дотягивается эта информация, да, для того, чтобы они хотя бы понимали, да, как и с кем они имеют дело, и какими мотивами, собственно, противная сторона руководствуется. Что ты хочешь добавить, Вадим?
Нет, нет.
Угу. Так, ну, вот еще я тут параллельно сейчас это самое вопросы буду давать, поскольку они пока по теме, они не доходят еще до Ирана. Либеральные СМИ, это Хироши Нарадзаки спрашивает. Либеральные СМИ говорят, что все перехвачено и ничего не долетело, а патриотические СМИ, что все долетело, аэропорты, ангары вообще в труху, как узнать правду? Вы знаете, ну, с одной стороны, истина лежит тогда посередине, как всегда, да. С другой стороны, надо тоже понимать, что аэропорт или ангары превратили в труху. Что значит превратили в труху? Ну, допустим, там есть какие-то разрушения, да, даже серьезные разрушения. Ну, и дальше начинают чинить. То есть это вот починка, так сказать, этого вот, того, что было разрушено, это какой-то временной процесс. Ну, предположим, она займет там 2 недели или месяц. Или 2, в зависимости от характера разрушений. Но они будут чиниться, это надо понимать. Поэтому вот обращение в труху в этом смысле, это не значит, что просто сравняли вообще под ноль, там остался дальше только мелкий песочек. Но значит, что нанесли какие-то повреждения, с которыми сейчас это, скажем так, это здание, там, я не знаю, площадка, звездная полоса в данный момент не эксплуатирована. Ну и доведут до эксплуатационного состояния через какое-то время. То есть это процесс. Понимаете? Это то же самое, как подбитый танк. Вот подбитый танк, его можно с одной стороны поставить крестик и сказать, что вот мы танк подбили, этого танка больше нет. Нифига. Если его можно утащить назад на свою территорию, он начинает чинить. И после этого в починенном состоянии он опять вступает в строй. И, в общем-то, вот даже по опыту Великой Отечественной войны известно, что в среднем количество вот так вот танка, как бы починок, да, до полного поражения, оно составляло где-то порядка 6. То есть 6 раз можно танк подбить, его, так сказать, обратно утянут, починят, ну, естественно, разная степень повреждений. Но после этого, как говорится, он опять возвращается в строй. Ну, естественно, не при каждом повреждении это происходит, и бывают такие, что как бы уже восстанавливать нечего, но это все-таки редкие случаи. Или те, когда их нельзя утащить, например. А так, вообще, это массовое явление. То же самое здесь. Так что правы по-своему оба. Вообще, узнать какую-то правду, да, о том, что происходит, и о том, что есть на самом деле, достаточно сложно. Но иногда есть фактура, которая вот подсказывает ответ на какой-то вопрос. Вот, например, ИР-785 в прошлой передаче меня как раз спрашивала, правда ли, что вот российские войска действуют так, как в данный момент действуют, для того, чтобы перемолоть живую силу противника. Трудно об этом было сказать, вот так, навскидку. Потому что каждая сторона охотно публикует данные о потерях с противоположной стороны. Всюду они там космически измеряются там сотнями или тысячами людей. Все это непроверяемо, поэтому как бы, все это можно отнести за счет военной пропаганды. Но иногда пробиваются какие-то вот объективные вещи. Так, например, вот за прошедший месяц состоялось 2 обмена между Украиной и Россией телами, так сказать, погибших военнослужащих. И здесь как раз вот в этом обмене один раз, они происходили с интервалом 2 недели, один раз 23 тела были возвращены с украинской стороны, с российской 99, и второй раз где-то тоже около 20 с украинской стороны, где-то порядка 120 с российской стороны, то есть, соответственно, украинских военнослужащих. Ну, поскольку сами по себе тела, в общем, это не продукт долгого хранения, их, конечно, можно держать в морге, но они же тоже быстро заполняются. Так что я так полагаю, что это соответствует более-менее какому-то определенному временному промежутку. Так вот, вот это соотношение потерь, оно, естественно, не полное, потому что далеко не все убитые были вынесены с поля боя, может быть, кто-то получил такие повреждения, что там, собственно, собирать нечего. Вот. Но в целом это дает примерное соотношение. Где-то от 1 к 4 до от 1 к 6 в пользу России. По числу убитых, я подчеркиваю. Ну, число раненых, как правило, превышает число убитых и соответствует там в определенной пропорции даже статистике. Примерно 1 к 4, 1 к 3, там вот что-то такое. Поэтому вот с этой точки зрения, вот по этим цифрам, например, можно судить, что да, действительно, вот происходит как бы стачивание, так сказать, жилого потенциала Украины. Ну, вот это такой редкий случай, когда можно составить какое-то объективное мнение. Вот. А что касается вот долетело, не долетело и так далее, ну, вот это все относится пока к области таких предположений, которых я вам только что сказал. Так, Вадим, хочешь что-то добавить или давай к Ирану перейдем?
Не, ну просто хотел сказать, что в обороне все-таки воевать легче, особенно когда эту оборону подготовили. И учитывая, что наши солдаты говорят, что враг украинцы воюет так же яростно, как и русские, поэтому... Какие вот на самом деле потери, конечно, это будет интересно узнать. Но когда это, соответственно, будет информация раскрыта,
ты знаешь, конечно, Вадим, можно так полагать. Ты знаешь, Вадим, в общем-то все подсчеты вот этих вот разницы атакующих и обороняющихся, это соотношение сил и потерь, они действительно при условии, что примерно равные противники воюют с равным оружием, в равном количестве и с равных условиях. Вот что-то так. Когда начинается диспропорция в какую-то сторону, то, конечно, это все очень сильно меняется. Причем особенно это касается, естественно, артиллерии, потому что с ней наиболее тяжело бороться. Ее снаряды, в общем-то, не перехватываются, она работает по достаточно удаленным позициям на сегодняшний день до переднего края. В общем, короче говоря, здесь такие факторы, которые просто соотношение вот обороняющих, наступающих как один к трем, как необходимого для того, чтобы добиться победы, они уже в этих условиях не работают и не в таких численностях. Так, ну что, может быть, тогда про Иран пару слов?
Да, давай.
Ну, если хочешь, скажи ты, Вадим, ты как бы больше в теме.
Не, ну от чего? То есть сначала Израиль направил ракетный удар на генерала иранского, который находился недалеко от консульства, соответственно, там ликвидировал. Иран, ну, посчитал, что это нельзя оставлять просто так, ну как, такое происходит, надо же что-то все-таки показать, что мы это как-то можем ответить. Направил там свои дроны. Израильский вот эта вот система железный купол, железный щит, как он там называется, вместе с Иорданией и, как пишут, Кипром и Саудовской Аравией, это все дело отбил. Ну и, собственно говоря, да, то есть никакие цели не достигли, никакие ракеты, дроны не достигли цели, во всяком случае об этом нам ничего не известно. Иран, естественно, это представляет как свою победу, вот видите, как мы можем направить ракеты, ну и Израиль это как свою победу. Я думаю, что на этом конфликт исчерпан.
Ну, я хотел бы только в дополнение сказать, что если с Кипра кто-то действует, то, скорее всего, это были британцы, которые, у которых там, по-моему, есть военная база. Во всяком случае, была.
Еще про французов писали.
Ну, не знаю, про французов не знаю. Кипр когда-то был в английской колонии, поэтому, в общем, не исключено, что там остались какие-то особые отношения, и, может быть, существует какая-то база, которая, поскольку Кипр находится близко к Израилю, то позволял задействовать авиацию с каким-то вот антидроновым, антиракетным обеспечением. Второй компонент, насчет Саудовской Аравии, я не слышал ничего. Речь шла про Иорданию и про Соединенные Штаты, но поскольку они выдвинули туда вот свой плавучий аэродром, даже, по-моему, два вот авианосца с авианосными группами, то, соответственно, вот оттуда тоже могли быть обеспечены взлеты для того, чтобы как бы помочь железному куполу отбиться. Израиль заявляет о том, что 99% всех направленных на него дронов и ракет были отбиты. Так это или нет, ну, как говорится, никто не считал, но зная, как происходит это во время войны, я предполагаю, что здесь цифры были бы, возможно, слегка завышенные. Во всяком случае, все военные, когда говорят о своих успехах, вот это тотально по всему миру, и это надо просто иметь в виду, они все тотально врут. То есть исходят, да, из старой поговорки Александра Васильевича Суворова, чего и жалеть-то бусурманов. Ну вот, когда-то пишет реляции, да, победные о том, сколько ты там турок уничтожил, таких столько не было в крепости. Ну, что их жалеть-то бусурманов. Вот. Ну, Екатерина смотрела на это, вторая сквозь пальцы. Вот, потому что понимала, что главное это достигнутый результат, а не сколько там тебе храбрецы написали, так сказать, в качестве пораженных убиенных. Вот. Что касается вот здесь, вот этой атаки, то, конечно, второе, что надо отметить, что их в нынешних конфликтах даже неудобно уже произносить такие слова, там, типа «красная черта», которую переступили, ее настолько заездили, что они уже стали какими-то неправдоподобными. Но красная черта в этом смысле, я бы даже сказал, жирная красная линия, действительно была перейдена, потому что Израиль не просто уничтожил генерала, он разбомбил иранское консульство в Дамаске. Генерал, находился ли он там рядом или прямо в самом консульстве, я так предполагаю, что все-таки уже, а не рядом, там где-то гулял в садике. Ну, значит, соответственно, непосредственной целью удара именно по консульству, а консульство это дипломатическое учреждение, значит, был, конечно, уничтожение вот этого генерала, там, по-моему, даже трех каких-то важных чинов из корпуса стражи Исламской революции. Ну, это такая гвардия иранская, если угодно. Вообще, красная черта здесь стоит в том, что ну, все страны, которые поддерживают с кем бы то ни было дипломатические отношения, не обязательно только между собой, они все-таки руководствуются Венской конвенцией на этот счет, которая нападение на дипломатические учреждения запрещает в принципе. То есть по какому бы поводу это ни было, там ваше, не ваше, враждебное учреждение, там страна, в которой вы воюете, ну вот это все, так сказать, никакому нападению не подвергалось. Вот в качестве примера, кстати, могу вам сказать, что в эпоху Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, да, ну, отношения между Советским Союзом и Германией, я не знаю, о каких вообще отношениях можно говорить, то есть это просто откровенные враги, ведущие войну на уничтожение друг друга. Но при этом ни в Советском Союзе с германским посольством никто ничего не делал, оно было под замком. И аналогично с немецким, с российским, ну, с советским посольством тоже никто ничего не делал. Хотя надо понять, что в отличие от германского посольства здесь, советское посольство в Берлине, оно расположено на Унтер-ден-Лиден, в непосредственной близости от Рейхстага, Бранденбургских ворот там, и так далее и тому подобное. То есть, в общем, на весьма престижном месте и занимает очень приличную территорию. Вот несмотря ни на что, его, тем не менее, никто не трогал. Оно было под охраной, но в нем никто никаких казарм не размещал, в военных целях не использовал. В общем, короче говоря, даже воюющие страны, вот так воюющие НАТО, они все-таки соблюдали определенный дипломатический этикет, если можно так выразиться, исходя вот из общих принципов Венской конвенции. Вот то, что Израиль сейчас эту Венскую конвенцию, в общем-то, забил на нее и, по сути дела, растоптал, это определенная новелла. Это не... Причем, что такое, что это значит? Когда-то были атаки, допустим, на американские какие-то представительства, которые делали террористы, там где-то в Африке, там, допустим, взрывали их. Ну, не все, конечно, подряд, а там какую-то часть, там стены и так далее. Ну, это был уже такой эксцесс, да, но который не государственный. С точки зрения Ирана, в самом Иране был такой прецедент с захватом американского посольства и с захватом его всех находившихся в нем в качестве заложников, которых потом долго меняли и так далее, и так далее. Но само посольство не взрывалось, не разрушалось, как говорится, ничего с ним не делалось. То есть вот не было какого-то акта по уничтожению этого посольства. Поэтому Израиль, конечно, определенную красную линию переступил, и это тут не надо скрывать, камуфлировать там. За то, что он имел право, что там эти были плохие генералы там, и тому подобное. В общем, это другое. Это даже другое по отношению к атаке на территорию другого государства. Вот. Даже сейчас вот, в конфликте с Украиной, да, там какие-то взаимные решения, допустим, приняты, что муниципалитет Киева там, или горсовет, он прекратил аренду земельного участка, на котором расположено российское посольство, ну и, соответственно, тут наш городской, называется, муниципалитет, да, он прекратил аренду участка посольства Украины под зданием посольства. Но из этого следует, что этот участок все равно никто не занимает. Ну вот, на нем никто не собирается там разводить огороды или строить какую-то высотку. Ну вот, а здание как таковое, оно вообще остается неприкосновенным. И с той, и с другой стороны, кстати, и с украинской, и с российской. Ну, вот как-то так. Поэтому здесь, конечно, Израиль как бы наступил на мозоль всему мировому дипломатическому сообществу. Часть из этого сообщества, конечно, предпочитает держать язык в очень далеком и причинном месте, но суть-то есть на всем. И поэтому ответ Ирана в этом смысле, ну, не знаю, пропорциональный ответ, наверное, был бы разбомбить какое-то посольство Израиля где-то. Ну, в общем, Иран по этому пути не пошел. Он организовал вот такую мощную дроновую атаку. Результаты, которые, ну, я думаю, в период войны вряд ли будет кто-то освещать объективно, особенно в Израиле. Взрывы и попадания были. То есть это достоверно. Ну, хотя бы исследует из того факта, что даже 99 сбитых все-таки предполагает, что один достиг цели. Процент. Но насколько это вот естественно, там, трудно сказать. Сейчас мы просто ждем того, что последует дальше, а дальше может последовать некое обострение уже с самим Израилем, который совершит удар в направлении Ирана. Видимо, это должен быть удар по Ирану, по логике вещей. Ну и тогда вот развитие событий станет несколько непредсказуемым. Вот, потому что Иран тоже не будет, так сказать, ему тоже палец в рот не клади. Поэтому это, в общем, грозит такой достаточно интенсивной войной, которая весьма неудобна, например, Соединенным Штатам. Потому что они уже и в Украине завязли достаточно. А тут еще вот эта вот головная боль прибегает. Ну и я уж не говорю про то, что когда такие крупные игроки, которые в других обстоятельствах готовы были бы задавить всех, просто не дать свершиться военным действиям, просто своей мощью, сейчас они в таких многих местах становятся занятыми, что все остальные, кто не урегулировал свои конфликты военным путем, они могут подумать, ну вот как раз настал тот момент затишья, когда, так сказать, главные полицейские заняты где-то в стороне, а мы как раз можем порешать свои вопросы здесь без помех. Вот такая ситуация. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Я все-таки не верю в то, что какая-то там большая война может возникнуть, и даже то, что просто какое-то вторжение, потому что ну, администрация Байдена, она абсолютно недееспособна. То есть она может воздействовать идеологически и финансово, но на какой-то именно военный конфликт я не думаю, что это лучшая роль как верховного там командующего для Байдена. Да и сам Иран, это как бы для обороны, наверное, да, это страна более подходящая, чем Ирак. Потому что, собственно говоря, вот видео, которое я вам скидывал, да, как американцы очень легко ну, победили иракскую армию, то есть, которая находилась почему-то вся на севере, а юг был как будто открыт, и американцы именно оттуда, собственно говоря, с доступных территорий вошли и как раскаленный нож. Иран, естественно, это не такая ситуация, то есть там находится уже такая устаканенная власть, не власть вот, силовика Саддама Хусейна, а уже вот, идеологически обоснованная давнешняя шиитская власть, которая, естественно, таких ошибок совершать не будет. Да, против американцев у них нет шансов. Но американцы рисковать второй вьетнамской с неизвестными вообще результатами и потерями, чтобы захватить какой-то Иран и так далее. Выгода от этого какая? Она должна быть какая-то выгода. А так, я говорю, они обменялись вот этими ударами, я думаю, в дальнейшем не будет дислокация происходить.
Ну вот по этому поводу как раз Ирна 785 спрашивает, какова, на ваш взгляд, перспектива войны Ирана с Израилем? Будут ли Штаты втягиваться в конфликт или они отойдут в сторону в этом случае? Также у Израиля есть ядерное оружие, они могут его против Ирана применить. Ну, вы знаете, во-первых, Штаты будут вынуждены втянуться в эту войну. Просто потому, что в Штатах очень сильное еврейское лобби, что, естественно, там насчет Украины могут быть, так сказать, разные мнения, но Израиль, просто вот учитывая мощь этого еврейского лобби, его вовлеченность во все это финансовые там, и прочие управляющие механизмы Соединенными Штатами, Штаты будут обязаны защищать просто по обязаловке. Вот для Штатов это является такой войной, которой нельзя избежать. Они хотели бы это затормозить, как-то там Нетаньяху погладить за ухом или наоборот взять его за ухо и сказать «не надо». Вот. Но поскольку вот Нетаньяху сам по характеру такой человек малоуправляемый с этой точки зрения, даже своими союзниками, тут все-таки личные качества тоже играют некую роль. Плюс он как бы закусил дела. Вот. Скорее всего, он их слушать не будет, понимая, что ну, нравится Штатам или не нравится, они все равно в этом будут участвовать. Что они, собственно, сразу же и подтвердили. Когда там подогнали два своих авианосца, начали участвовать в удалении этих вот самых беспилотников. Непонятной степени удачи, но какой-то вклад они в это дело внесли. равно как и подведомственные им Иордания, например. Так что, так или иначе, в этот конфликт они окажутся втянутыми, хотят они того или не хотят. Что же касается ядерного оружия, то это палка такая двух концов. Потому что, во-первых, если Израиль применит ядерное оружие, ну, например, чтобы достать до Ирана в какой-то особо злобной форме, то не представляет, в общем, сомнения, что Иран сделает то же самое по Израилю. И Израиль в этом случае пострадает гораздо больше, потому что, во-первых, он более компактная страна, с более плотным населением. И Иран вообще страна гористая, понимаете, горы как-то не самый благоприятный источник для того, чтобы, так сказать, распространять ядерный взрыв. В общем, короче говоря, даже в перспективе удар по Ирану будет гораздо менее продуктивен, просто в силу особенностей страны. Ну а что касается наличия ядерного оружия у Ирана, то практика подсказывает, что все те страны, которые начинали обладать ядерным оружием, ну я первые две, Соединенные Штаты там и Советский Союз не беру, а вот страны такие по менее, так сказать, значимые, они всегда объявляли о том, что они создали ядерное оружие уже сильно после того, как оно у них появилось. Поэтому совершенно не исключено, что у Ирана с тем количеством ядерных центрифуг, которые у них есть, и которые МАГАТЭ по причинам вот выхода еще времен Трампа из этого соглашения по иранскому урану, они все эти годы работали, эти центрифуги. И я думаю, что нужное количество, так сказать, топлива они уже наработали. Вот. А так или иначе, для государства хотя бы средней экономической мощи, которой является Иран, произвести, в общем, ядерную бомбу, которая технологически не самое простое изделие, но и не самое сложное, которое можно себе уже на сегодняшний день представить, наверное, вполне по силам. Так что я исхожу из того, что у Ирана ядерные боеголовки, скорее всего, есть. Может быть, немного. Но для того, чтобы шарахнуть по Израилю, вполне хватит. Поэтому я, исходя из этих перспектив, не думаю, что Израиль будет как бы так рисковать своей шкуркой ради того, чтобы вот как бы достойно там Ирану ответить, чтобы там все вокруг испугались прямо и закричали лежать бояться.
Так. Ну да, сейчас просто мир настолько хрупкий стал, что действительно может полыхнуть от чего угодно, хаотически, непредсказуемый, во главе, как мы уже много раз говорили, пожалуй, всех государств мира уже находятся либо совсем полные неучи, либо просто неучи. Поэтому вот такие штуки, ну, я думаю, люди будут осторожничать и просто ничего не делать. Ну, обменялись ударами и все. Зачем что-то еще больше?
Мне тоже кажется, что более вероятный, так сказать, вариант, что все-таки это на этом месте как бы и заглохнет. Тем более, что, исходя из той пропаганды, которая слышится сейчас из Израиля, что мы, ну, типа, практически все отбили. Ну, собственно, особо сожалеть не о чем. Ну вот, раз все отбили, так чего? Вам, значит, никто вреда и не нанес. Хотя, на самом деле, думаю, что вред все-таки был. Вопрос, насколько он большой. Так, еще раз Ирна 785 спрашивает. Зеленский после 21 мая будет официально нелегитимным. Изменит ли это что-то в плане СВО, так как власть уже официально станет нелегитимной там. Ну, насколько это легитимно, нелегитимно, не поймешь. Потому что вроде там Конституционный суд чего-то разрешил, их украинский, что-то разрешил там продлить, или во всяком случае до вступления в должность нового президента. Но, насколько я понимаю, по украинской конституции власть была когда-то ограничена 5 годами с точной датой, когда она кончается. И сделано это было не случайно, а именно потому, что чтобы кто-нибудь, засидевшись на этом посту, случайно ее себе не прикарманил, как бы и не сорвав выборы, не стал, так сказать, президентом пожизненно. То есть, в общем, смысл в этом некий был. Поэтому после 21 мая изменится только то, что, об этом уже и сейчас говорят, что, собственно, непонятно, что может Зеленский предписывать в качестве официального президента со своими полномочиями. То есть, наверное, внутри страны этого хватит, для того, чтобы как бы продолжать там, военные действия, но для того, чтобы подписывать какие-то мирные соглашения, при условии, что Украина и так их достаточно часто нарушала, вспомнить хотя бы тоже Минск, то после этого вообще подпись Зеленского на чем-либо, она становится вообще филькиной грамотой. Во всяком случае, ее можно таковой оценить. Можно и не оценивать, если нравится, а можно и оценить. Зависит от контекста. Ну, вот. Во всяком случае, с западной точки зрения, вот как мне кажется, если бы подписывать какие-то решения о займах, то я бы подпись Зеленского не принимал. Ну, вот как-то так. Спокойней себе, потому что это уж самый слишком очевидный пример, да, взять от нее отказаться, потому что ну, кто это такой вообще? Полномочия кончились. Вы что, и Конституцию не читали? Там же написано, что кончились полномочия, а вы, дураки, подписали соглашение, что он вам какие-то лично бабки должен. Мы, как страна, ничего не должны, потому что это, ну, кто-то, никто и звать никак. Ну да, он тут козырял какое-то время на банковской, типа засиделся в кресле президента. Но он-то был никем. Вы читали, что в Конституции написано? Вот это... То есть такой разговор, он практически неизбежен. Поэтому с этой точки зрения, конечно, вот изменения носят в первую очередь моральный характер. Да, а что с ним подписывать? Это же, кстати, касается и кредитов. Потому что сейчас вот рассуждают о продаже там, оружия Украине в кредит. Опа! А подписывать кто будет? Это вот этот вот, да? Ну, какой-то кредит очень тухлый получается. Неважно, под чьи обязательства. Ну, как-то так. Так. Ну и последнее. Да, Ирна замечает, что, Вадим, у тебя микрофон очень громкий, аж пробивает, когда ты говоришь. Можно говорить потише или дальше от себя поставить. Вот такой тебе совет.
Так. Камера, наверное, такая.
Ну вот Ирина добавляет, добавок по Грузии, интересно, что Грузия поддерживает отношения с Россией, даже заявляла, что Россия забрала у нее Абхазию и Южную Осетию, Украина больше скулила по Крыму. Интересное наблюдение, вам не кажется? Вы знаете, я уже говорил в прошлой передаче, в Грузии управляют прагматики, которые, в общем-то, основываются на своих национальных интересах, как страны, как таковой. Они их могут понимать так, как не всем нравится, в Грузии я имею в виду. Но то, что они руководствуются национальными интересами, а не интересами там, России, Евросоюза или кого-то еще, это очевидно. Вот поскольку они ими руководствуются, оттуда следуют их действия. Поэтому, собственно, перспективы такого скулежа нулевые, поэтому они, собственно, и не делают этого. Вообще они как-то после того, как прошли вот эти эпохи Гамсахурди, Шеварнадзе, плюс Саакашвили особенно. Вот лично в моих глазах, так как независимого наблюдателя, грузины как-то и политическая элита Грузии как-то выросла. Знаете, я вот как бы несколько низко к ней относился, когда они избрали вот эту вот варяга француженку на должность президента. Но сейчас они как-то выправились. Это я говорю безотносительно к интересам России, кому там от этого лучше, хуже и так далее. То есть видно, что они работают в своих национальных интересах. Так же, как работает там, допустим, Орбан, Фидо, Трамп там, и так далее. Это вот деятели такого плана. Я их не сравниваю, не провожу параллели, просто говорю, что неотрадно, что в нынешнем мире есть политики, которые своих национальных интересов соблюдают. Так. Хироши Нарадзаки. Чем больше войн, тем США лучше, разве нет? Больше лучше там, где они выигрывают в этих войнах. А когда их слишком много, то становится за всеми не уследить. Так что тут вот как бы случай имеет место. В Африке полно войн, миллионы погибших, но никто ничего об этом не говорит, а про Израиль все новостные ленты. Кто делает эти новостные ленты, заговор явно. В Израиле схлестнулись интересы. Это там, где Соединенные Штаты обязаны увязнуть. Вот они ни в одной стране Африки увязнуть не обязаны. Они могут туда въехать, не въехать, там поддержать, не поддержать, там, и так далее, там поддерживать-то сложно, потому что там такой кишмиш. А вот в Израиле они нравятся, не нравятся, но, как говорится, придется влезть. Вот отсюда и новости, только ровно по этой причине. Так, ну и последнее, Хироши Нарадзаки опять. Москва и Россия не помогла Орску, даже Уралу. С наводнением. Зачем тогда Москва, Урал, может им отсоединиться? То есть как-то не помогла. Еще как помогла. На первых все вот эти действия, скоординированные из соседних областей, когда туда направлялись, так или иначе, они согласовывались с центром. Это не какая-то местная самодеятельность. То есть не надо думать, что деятельность Москвы это только там, где Путин дает указания по телевизору. Вот там деятельность. Там, а все остальное не действует. Все обязательно согласовывалось, все ресурсы, средства, которые на что-то выделялись. Значит, они, если перенаправляются куда-то, они согласовываются дальше с центром, это однозначно. Помощь оказывается достаточно большая и логичная, что это из ближайших регионов. Ее не надо тянуть из Калининграда. Знаете, она оказывается там, где есть, на месте. Так что я думаю, что если бы отделились вот как раз страны и тем самым существенно сократили свои ресурсы, то тогда им как раз помогать было бы точно нечем. Вот тогда бы была полная задница. А сейчас, как говорится, все-таки можно понадеяться на большую страну, которая так или иначе тебя или снабдит деньгами, или снабдит там необходимым оборудованием. Насколько оно возможно вообще в этих чрезвычайных условиях, тоже надо понимать, что сфера не бесконечна. Но, тем не менее, именно большая страна, собственно, и спасает его, по большому счету. Что ты хочешь добавить, Вадим?
Да, просто еще, что вот представьте, если бы как раз не было бы там Москвы, как вы любите про это говорить, и был бы вот только этот губернатор хам. Ну хам, но надо это откровенно говорить. Как он себя вел. Камеры убрали, вот это вообще что за разговор такой? Меня тут от отдыха. Вот если бы он был бы, он бы вообще никак не общался бы. Если есть хотя бы какой-то дамоклов меч из Москвы, да, абы какой. Да, не всегда действующий. Но это хотя бы как-то может приструнить. И вы мне тут же возразите, но этот же губернатор, он возник потому, что он часть вертикали власти, потому что он часть Единой России. Я соглашусь с вами, да, это так. И Единая Россия хотя бы его может контролировать. Вы думаете, что он бы без Единой России там бы не избрался? Что там было бы тишь и Божья благодать? Но это же не так. Мы же видим, как это по всему постсоветскому пространству, что без контроля Москвы, как союзного центра, во что это превратилось в каждой стране.
Хорошо, Вадим, ну все, у нас время уже с тобой вышло. Давай поблагодарим наших зрителей за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьверы ТВ на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.